Глава третья. Рыцари круглого стола. За круглым столом большую частью не разговаривали, а произносили монологи, повествовательные отчеты о том, как эти пленники были взяты, а их друзья и захребетники были убиты или лишены коней и оружия. В сущности, из всего, что они рассказывали, можно было вывести заключение, что все эти убийства и кровавые стычки вовсе не предпринимались с целью отмщения за обиду или сведения старинных счетов, или отражения внезапного нападения. В общем, это были простые дуэли между совершенно незнакомыми людьми, которые никогда друг друга не видали и у которых не было никакого повода к вражде. Когда-то мне доводилось видеть мальчиков, незнакомых между собой, которые, встретившись, говорили одновременно «Я могу тебя побороть!» и тут же вступали в драку. Но до сих пор я был уверен, что такого рода вещи могут происходить только между детьми. А здесь так, ни с того, ни с сего, налетали друг на друга громадные парни, вполне взрослые. И все-таки было что-то привлекательное и милое в этих громадных простосердечных созданиях. Немного, кажется, понадобилось бы мозгов в детстве, чтобы поймать удочкой рыбу. Но вы скоро заметили бы, что в этом обществе не нужно и таких мозгов, что они только повредили бы, нарушили бы симметрию, может быть, сделали бы невозможным само существование такого общества. Красивое, мужественное выражение было почти в каждом лице, а на некоторых, кроме того, лежал отпечаток величия и кротости, перед которыми смирялось желание критики и осуждения. Особенно много благородства и великодушия отражалось в чертах и манерах того, кого называли Галахадом, а также и во всей мужественной фигуре самого короля. Такого же благородного величия была полна гигантская фигура высокородного сэра Ланселота Озерного. Произошедшее после обеда обратило всеобщее внимание на вышеназванного сэра Ланселота. По знаку кого-то вроде бы церемониймейстера, 6 или 8 пленников поднялись и вышли вперед. Преклонив колено и подняв руки по направлению к галерее, где сидели дамы, они просили великой милости слова королеве. Одна из дам в цветнике, занимающая, по всей видимости, наиболее высокое положение, изящно кивнула головой в знак согласия. Тогда представитель от пленников предал себя и своих товарищей в ее руки для полного прощения, возможности выкупа, заключения в темницу или смерти по ее выбору. Делается это, как он заявил, по приказанию сэра Кея Сенешаля, пленниками которого они состоят и который победил их в битве благодаря своей исключительной силе, храбрости и твердости. Выражение изумления и недоумения показалось на лицах всех сидящих за столом людей. Милостивая улыбка королевы сменилась выражением разочарования, когда она услыхала имя сэра Кея. А Паш шепнул мне на ухо с выражением язвительнейшей насмешки. «Сэр Кей, действительно. О, назови меня бараном, дорогой мой. Назови как угодно. Но, может быть, только еще через 2000 лет родится человек, способный так великолепно лгать». Все взоры были прикованы с выражением строгого вопроса к сэру Кею. Но он был на высоте и, как искусный игрок, сделал ловкий первый ход. Он сказал, что будет только перечислять факты, не комментируя их. «А затем, — сказал он, — если вы найдете, что следует прославлять и воздавать почести, вы воздадите их тому, чья рука всегда считалась наиболее могущественной и чей щит и меч не были побеждены ни в одной христианской битве, тому, кто сидит здесь, среди нас». При этом он указал на сэра Ланселота. Он перехитрил всех. Удар был верный и блестящий. Теперь он начал рассказывать о том, как сэр Ланселот во время поисков приключений в небольшой промежуток времени убил 7 великанов и освободил 142 пленных женщины. затем отправился дальше, все продолжая сражаться за приключениями, и нашел его, сэра Кея, в отчаянной и безнадежной битве против 9 иноплеменных рыцарей, напал на них в одиночку и победил всех 9. Потом в ту же ночь сэр Ланселот спокойно надел вооружение сэра Кея, взял его коня и снова отправился на поиски подвигов. Вскоре он опять победил 16 рыцарей в одной битве и 34 в другой. И всех их, как и прежних 9, он отправил к Троицыну дню ко двору короля Артура и предал их в руки королевы Гуниверы, как пленников сэра Кея Сенешаля, добычу его рыцарской храбрости. И вот здесь 6 из этих пленников, а остальные предстанут, когда поправятся от тяжелых ран.
Трогательно было видеть, как горело ярким румянцем лицо королевы, как счастливо и возбужденно она улыбалась, и какой многозначительный взгляд бросила она на сэра Ланселота, взгляд, который, наверное, стоил бы ему жизни в Арканзасе. Все восхваляли доблести и великодушие сэра Ланселота, а я не мог достаточно надивиться на человека, который способен один победить и взять в плен такой батальон опытных борцов. Я выразил свое изумление Кларенсу, а он только рассмеялся так, что затряслись перья на его шапочке. Если бы у сэра Кея было время, он наполнил бы и другой мех кислым вином, тогда все это еще и удвоилось бы. Я с грустью смотрел на мальчика и вдруг начал замечать, что облачко глубочайшего отчаяния затемняет его взор. Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел очень старого седобородого человека, одетого в развивающуюся черную одежду, который поднялся из-за стола. Пошатываясь и кивая старой слабой головой, он обводил всех присутствующих мутными глазами. То же страдальческое выражение, которое я заметил на лице пажа, появилось на всех лицах вокруг. Выражение безгласного существа, обязанного терпеть и даже не стонать.
«Боже мой!» — проговорил мальчик. «Опять он начнет ту же самую историю, которую рассказывал уже 1000 раз одними и теми же словами, и которую будет рассказывать до тех пор, пока не умрет. Каждый раз, как его бочонок наполнится, и его мельница будет в состоянии работать. Неужели же Бог допустит, чтобы я не видал завтрашнего дня?»
«А кто это такой?»
«Мерлин. Могущественный лгун и волшебник, прах его побери с его проклятым рассказом. Но они все боятся его, потому что в его руках громы и молнии, и все дьяволы ада повинуются его призыву. Давно бы им надо было прогрызть его внутренность и уничтожить вместе с его рассказом. Он рассказывает всегда в третьем лице, чтобы заставить всех поверить в его скромность и нежелание прославлять себя. Пусть он будет проклят, и пусть разразятся над ним все несчастья. Добрый друг, разбуди меня, пожалуйста, к вечернему звону».
Мальчик прислонился к моему плечу и приготовился ко сну. Старик начал свой рассказ. Мальчик на самом деле заснул. Заснули также собаки, весь двор, слуги и ряды воинов. Монотонный голос гудел, а мягкий переливчатый храп поднимался со всех сторон и поддерживал его, подобно мирному аккомпанементу духовых инструментов. Головы некоторых наклонились к сложенным рукам, у других откинулись назад с открытым ртом, бессознательно поддерживающим концерт. Мухи жужжали и кусали без помехи. Крысы повылезли из сотен отверстий и забегали повсюду, чувствуя себя как дома. Одна из них, сев наподобие белки на голову короля, держала в передних лапах кусок сыра и закусывала, бросая огрызки на лицо короля с наивной и бесстыдной наглостью. Во всем этом было что-то успокаивающее и навевающее отдых на утомленные глаза и усталый ум. Вот что рассказывал старик.
Так отправились король и Мерлин и ехали, пока не нашли отшельника, который был добрый человек и прекрасный лекарь. Он осмотрел раны короля и дал ему целебной мази. Так король пробыл там 3 дня, пока не зажили его раны, и пока не смог он ехать верхом. Тогда они отправились дальше. И когда они ехали, Артур сказал: «У меня нет меча». «Ничего», — сказал Мерлин, «скоро мы найдем меч, который будет твоим». И ехали они дальше, покуда не приехали к озеру, которое было очень широкое и в котором была прекрасная вода. Посреди озера Артур увидал руку, одетую в белую парчу, и в этой руке был прекрасный меч. «Вот», — сказал Мерлин, «там меч, о котором я говорил». И в то же время они увидали девицу, которая вышла из озера. «Что это за девица?» — спросил Артур. «Это царица озера», — ответил Мерлин. «Посреди этого озера есть скала, и там так хорошо, как нигде на земле. Девушка подойдет к тебе, и ты любезно попросишь ее, чтобы она дала тебе меч». Действительно, девушка подошла к Артуру и приветствовала его. Он ответил ей тем же. «Девушка», — спросил Артур, — «что за меч держит там рука над водою? Я хотел бы взять его себе, так как у меня нет меча». «Сэр Артур, король», — сказала девушка, — «этот меч принадлежит мне, и если ты дашь мне за него то, что я попрошу, я подарю его тебе». «Клянусь верой», — сказал Артур, — «я дам тебе все, что ты попросишь». «Хорошо», — сказала девушка. «Видишь, стоит лодка, сядь в нее и греби сам до меча, и возьми его и ножны с собой, а я попрошу себе дар, когда придет мое время». Тогда сэр Артур и Мерлин спешились, привязали лошадей к деревьям, сели в лодку и подъехали к мечу, который держала рука. Сэр Артур взял меч за рукоятку и вытянул из руки, которая тотчас же скрылась под водой. И тогда они опять вышли на берег и поехали дальше. Вскоре сэр Артур увидал богатый замок. «Что там за прекрасный замок?» — спросил он. «Это замок последнего рыцаря», — сказал Мерлин, — «с которым ты сражался. Его зовут сэр Пеллинор. Но его нет дома. У него большая ссора с одним из рыцарей, благородным Эгламом. Они уже сражались, и, наконец, Эглам бежал, иначе был бы убит. Пеллинор гнался за ним до Карлеона, и мы встретимся с ним в дороге». «Это хорошо», — сказал Артур. «Теперь у меня есть меч, и я могу сразиться с ним и отомстить ему». «Сэр, ты не должен этого делать», — сказал Мерлин, «потому что рыцарь утомлен битвой и преследованием, и ты не добудешь славы, победив его. Послушайся моего совета, отпустим его с миром. В скором времени он пригодится тебе, а после его смерти пригодятся и его сыновья. Скоро также придет время, когда ты с удовольствием отдашь за него твою сестру». «Когда я увижу его, то поступлю по твоему совету», — сказал Артур. Потом сэр Артур стал рассматривать свой меч и очень любовался им. «Что больше нравится тебе?» — спросил Мерлин. «Меч или ножны?» «Меч мне нравится больше», — ответил Артур. «Ты не мудро рассуждаешь», — сказал Мерлин. «Эти ножны стоят 10 мечей, потому что пока у тебя есть ножны, ты никогда не потеряешь много крови, никогда не будешь тяжело ранен, поэтому имей их всегда при себе». Так ехали они к Карлеону и на пути встретили сэра Пеллинора. Но Мерлин сделал так, что Пеллинор не видел Артура и молча проехал мимо. «Удивительно», — сказал Артур, — «что рыцарь ничего не сказал». «Сэр», — сказал Мерлин, — «он не видел тебя. В противном случае он не проехал бы мимо». Так приехали они в Карлеон, где рыцари очень обрадовались им. А когда услыхали об их приключениях, удивлялись, что король подвергал свою особу таким опасностям. Но потом все говорили, что большая честь иметь такого короля, который рискует своей жизнью наравне с любым рыцарем.